Вы когда-нибудь задумывались, почему ваш телефон показывает вам именно то, что показывает? Вы открываете приложение, и лента подкидывает вам видео про выпечку хлеба.
Посмотрите, пожалуйста, на эту красоту. Такой хлеб вы можете готовить каждое утро на завтрак.
Вы смотрите его 5 секунд, и завтра вся ваша лента забита рецептами.
Ароматный, полезный, здоровый хлебушек.
Всем привет, готовлю очень вкусный домашний хлеб.
Для этого быстрого вкусного хлеба понадобится...
Я тебе покушать принес!
Вы читаете пост про политику и внезапно начинаете видеть только плохие новости.
Получилось 76,6% голосов. Побеждает с колоссальным отрывом.
Банк отказывает вам в кредите без объяснения причин. Навигатор вводит вас в глухую пробку, хотя вы знаете дорогу лучше.
Поверните направо, потом налево, потом залетайте.
В такие моменты мы часто говорим: «Ну, это алгоритмы». Алгоритм Инстаграма спрятал мой пост. Алгоритм Ютуба подсунул мне дичь. Мы произносим это слово так, будто говорим о каком-то всесильном божестве или цифровой магии, которая управляет нашими жизнями. Но в алгоритме нет никакой магии. В самом базовом, первозданном смысле алгоритм — это просто рецепт, инструкция. Возьми 2 яйца, добавь стакан муки, перемешай, поставь в духовку. Если инструкция четкая, пошаговая и не допускает двойных толкований, то это алгоритм. Меня зовут Иннокентий Солнцев, и это подкаст «До нас дошло». Сегодня мы поговорим о том, как человечество придумало инструкции, как имя древнего персидского ученого превратилось в главное слово цифровой эпохи, как кибернетика подарила алгоритмам глаза и уши, и главное, как получилось так, что сегодня машины пишут инструкции сами для себя, а мы, их создатели, больше не понимаем, как они работают, и почему это может нас погубить. Слово «алгоритм» звучит очень технологично. Кажется, оно должно было появиться где-то в середине 20 века, в лабораториях IBM или на секретных базах во время Второй мировой. Но чтобы найти его истоки, нам нужно отмотать время на 1200 лет назад и переместиться в Багдад. Девятый век нашей эры. Багдад — интеллектуальная столица мира. Там находится Дом мудрости, гигантская библиотека и исследовательский центр, куда стекаются ученые со всего света. И среди них работает математик и астроном по имени Мухаммед ибн Муса аль-Хорезми. Перед ним стояла сугубо практическая житейская проблема. Исламское право предполагает невероятно сложную систему наследования. Доля распределяется в зависимости от пола, степени родства и наличия других наследников. Если купец умирал, оставляя 3 жен, 5 сыновей от разных браков, дочерей, долги и кусок земли, возникала математическая катастрофа. Судьям приходилось решать сложные системы линейных и квадратных уравнений, даже не зная, что это такое. Они ломали головы неделями, что приводило к бесконечным скандалам. Аль-Хорезми решил эту проблему. Он написал книгу с длинным названием. Краткая книга о восполнении и противопоставлении. С небольшой натяжкой это был юридическо-экономический справочник. Он не использовал привычные нам иксы и игреки, все было описано словами. Но он разработал систему строгих пошаговых правил для решения 6 типов квадратных и линейных уравнений. Он объяснил, как сводить любую сложную задачу к простому шаблону. По сути, он написал программу для людей. Чиновник просто выполнял инструкцию шаг за шагом и получал ответ. И этот процесс был детерминированным, то есть воспроизводимым и повторяемым. При одних и тех же исходных данных любой судья приходил к одному и тому же математически точному решению, без эмоций и споров. 2 главных приема в его книге назывались так же, как и сама книга. Операция переноса отрицательного члена из одной части уравнения в другую называлась «аль-джебр» — «восполнение», а приведение подобных членов — «аль-мукабала» — «противопоставление». Европейцам второе слово показалось слишком сложным, а первое прижилось. От арабского «аль-джебр» родилась современная алгебра. В 12 веке книгу Аль-Хорезми перевели на латынь. Переводчик начал текст словами «Dixit algorithmi» — «так сказал Аль-Хорезми». Имя ученого, записанного на латыни, стало нарицательным. Европейцы начали называть саму систему пошагового решения задач словом «алгоритм», которое позже исказилось до привычного нам алгоритма. Так что алгоритм изначально был придуман не для машин, он был инструкцией для людей, чтобы исключить человеческий фактор и хаос из решения квадратных уравнений при разделе имущества. 1000 лет после Аль-Хорезми ничего принципиально не менялось. Алгоритмы оставались текстом на бумаге, инструкциями, которые выполняли люди-вычислители. Человеком, который изменил эти правила игры, стала Ада Лавлейс, гениальный математик XIX века и дочь поэта Лорда Байрона. В 1843 году она изучала чертежи аналитической машины Чарльза Бэббиджа, огромного механического компьютера на паровой тяге, которую Бэббидж так и не смог построить. Все современники видели в машине Бэббиджа просто гигантский калькулятор, и только Ада поняла ее истинный потенциал. Она написала для этой машины сложнейший алгоритм вычисления чисел Бернулли. Да, это был код для несуществующего железа, но к этому коду она оставила исторический комментарий. Она написала, что если машина может манипулировать числами по строгим правилам, то она может манипулировать чем угодно, если это что-то можно выразить числами. Если мы научимся кодировать музыкой цифры, машина сможет писать симфонии. Если мы закодируем буквы, машина сможет работать с текстом. И это был колоссальный концептуальный прыжок. Ада Лавлейс первая осознала, что алгоритм — это не просто калькулятор, это универсальный инструмент обработки любой информации. Но лишь спустя 100 лет, в середине 20 века, с появлением первых электронных компьютеров, ее видение стало реальностью. По своей сути, ранние компьютерные алгоритмы оставались такими же слепыми и жесткими, как инструкции средневекового юриста. Сделай шаг 1, затем сделай шаг 2, затем шаг 3. Это отлично работало для подсчета налогов или расшифровки кодов. Ну, это хорошо работает в заранее известных условиях. Но что делать, если мир вокруг изменился, пока машина выполняла шаг 2? Слепой алгоритм все равно сделает шаг 3, потерпит неудачу. Во время Второй мировой войны американский математик Норберт Винер столкнулся именно с такой задачей. Ему нужно было разработать систему наведения для зенитных орудий. Самолет летит быстро, пилот маневрирует, уклоняясь от огня. Снаряд летит до цели несколько секунд. Если зенитка просто выстрелит туда, где самолет находится сейчас, она гарантированно промахнется. Оружие должно предсказывать будущее положение цели. Винер понял, чтобы попадать, алгоритм больше не может быть слепым скриптом. Машина должна выстрелить, оценить, насколько она промахнулась, и скорректировать следующий выстрел с учетом этой ошибки. И так постоянно, в режиме реального времени. Так родилась концепция обратной связи — feedback loop. Алгоритмы перестали быть глухими инструкциями. Они обзавелись сенсорами, радарами и датчиками. Машина начала непрерывно обмениваться информацией со средой. Действие, оценка результата, корректировка и новые действия. Сегодня нам кажется это очевидным. Так работает термостатовый обогреватель, автопилот в самолете, круиз-контроль в машине. Но для 40-х годов это был фундаментальный сдвиг. Граница между неживой инструкцией и живым поведением начала стираться. В 1948 году Винер опубликовал книгу, в которой описал все эти принципы управления. Он искал слово, которое объединило бы машины и живые организмы под одной теорией. И он нашел его в древнегреческом языке. Слово «кюбернетис» означало рулевого, кормчего на корабле, человека, который постоянно корректирует курс судна, глядя на волны и ветер. От этого слова Норберт Винер образовал термин «кибернетика». Алгоритмы перестали быть просто рецептами пирога. Они научились смотреть на мир, подстраиваться под него и самостоятельно менять свои следующие шаги. Человечество делегировало машинам не просто вычисления, а принятие решений в реальном времени. И это был первый шаг к потере контроля. Идеи кибернетики произвели эффект взорвавшейся бомбы. Если машины могут корректировать свой курс благодаря обратной связи, почему бы не применить этот алгоритм к чему-то большему? К заводу, к отрасли, ко всей экономике страны. Особенно ярко эта идея проявилась в Советском Союзе. Поначалу, в сталинские годы, кибернетику клеймили как реакционную лженауку и такую продажную девку империализма. Считалось, что сравнивать человека с машиной унизительно, а идея управления обществом с помощью математики противоречит марксизму. Но в 50-х, когда стало ясно, что без кибернетики невозможно ни запустить межконтинентальную ракету в цель, ни создать ядерный щит, риторика резко изменилась. Кибернетика стала наукой номер один. Апогеем этой одержимости стал проект ОГАЗ академика Виктора Глушкова в 60-х. У нас недавно был выпуск про эту систему. Идея была грандиозной — объединить тысячи вычислительных центров по всей стране в единую сеть. Данные о каждом произведенном станке, о каждом килограмме выпеченного хлеба и о каждом купленном ботинке должны были стекаться в единый суперкомпьютер. А тот, используя гигантский кибернетический алгоритм, должен был в реальном времени корректировать план производства для всего СССР. Без бюрократии, без дефицита, чистая математика. Проект так и не был реализован, он потонул в ведомственных интригах чиновников, которые испугались, что машина лишит их власти. Но он подсветил важную проблему. Каким бы сложным ни был алгоритм, если его пишет человек, он не справится с хаосом реального мира. Классическое программирование работает по заветам Аль-Хорезми. Программист пишет строгий рецепт. Если товар А не хватает на складе Б, увеличить производство на 10%. Это детерминированные системы. Если что-то сломалось, можно открыть код и найти ошибку. Но когда количество параметров измеряется миллионами, человеческий мозг просто не в состоянии написать все инструкции. Вы не можете запрограммировать экономику. И вы точно так же не можете запрограммировать алгоритм, который, например, отличит на фотографии морду кота от морды собаки. Там слишком много пикселей, теней и ракурсов. Никаких инструкций, если ухо острое, а нос мокрый, то это кот, не хватит. И тогда программисты поняли, нужно перестать писать инструкции, нужно, чтобы машины начали писать их сами. Идею о том, что машины должны учиться сами, высказал еще Алан Тьюринг. В 1950 году в своей знаменитой статье «Вычислительные машины и разум» он задал вопрос. Зачем пытаться написать идеальную программу, имитирующую разум взрослого человека? Это слишком сложно. Давайте напишем программу, имитирующую разум ребенка, а потом обучим ее. Спустя полвека, когда появились быстрые процессоры и гигантские объемы данных, эта идея Тьюринга превратилась в то, что мы сегодня называем машинным обучением. Программисты больше не пишут пошаговый рецепт для распознавания кота. Вместо этого они создают нейросеть — сложную математическую программу, которая умеет искать закономерности. Изначально эта программа не знает ничего. Программист загружает в нее миллион фотографий котов и миллион фотографий собак и просто говорит «вот это коты, а вот это собаки». Разберись сама, как отличать одних от других. И нейросеть начинает учиться. Она миллионы раз перестраивает свои внутренние формулы, пока не начнет угадывать безошибочно. Звучит круто, правда? Машина сама создала идеальный алгоритм. Но в этот момент захлопнулась ловушка, в которой мы живем сегодня. Нейросеть научилась блестяще отличать кота от собаки. Но если вы спросите ее создателя, по каким именно признакам она это поняла, на что она смотрит, он ответит: «Я понятия не имею». Логика больше не написана текстом на экране. У классической программы есть, допустим, 1000 строк кода. Программист может их прочитать сверху вниз, как книгу, и найти конкретное правило. У современной нейросети строчек с правилами нет. У нее есть сотни миллиардов числовых параметров, так называемых весов. И любое решение принимается не по одной понятной формуле, а в результате одновременного математического взаимодействия всей этой гигантской паутины цифр. Попытаться прочесть эту логику глазами физически невозможно. Это все равно, что попытаться прочитать и осмыслить всю Википедию разом. Мы видим, что зашло на входе, и мы видим правильный ответ на выходе. Но то, что происходит посередине, это абсолютно непроницаемый черный ящик. Настоящий алгоритм скрыт от нас навсегда. Даже его создатели не могут проследить цепочку решений. Проблема в том, что сегодня точно такие черные ящики управляют человеческими судьбами. И это не сценарий для антиутопии, это реальные скандалы последних лет. В 2018 году компания Amazon со скандалом свернула свой искусственный интеллект для отбора резюме. Оказалось, что алгоритм систематически отбраковывал кандидатов женщин. В 2019 году разразился скандал вокруг кредитной карты Apple Card. Алгоритм выдавал женам кредитные лимиты в десятки раз меньше, чем их мужьям, при абсолютно идентичных семейных доходах. А в США система Компас, которая помогала судьям оценивать риск рецидива у преступников, годами проявляла систематическую расовую предвзятость, оценивая темнокожих подсудимых как более опасных. И мы не знаем, по какой именно математической цепочке они принимали эти решения. Ни один из этих алгоритмов не писал «злодей-расист» или «жена-ненавистник». Все гораздо прозаичнее. Алгоритм обучается на исторических данных, а значит, впитывает все человеческие предрассудки. Если в IT-компанию исторически брали в основном мужчин, нейросеть сделает холодный математический вывод. Ага, женщина в резюме — это признак плохого кандидата, снижаем балл. Она не сексист, она просто нашла закономерность в тех данных, которые мы сами ей скормили. И поскольку алгоритм скрыт в черном ящике, вы не можете его переубедить, поспорить с ним или подать апелляцию. Вы просто получаете отказ. Машина, которой мы делегировали объективность, оказалась кривым зеркалом, которое отражает наши собственные недостатки, но делает это с авторитетом непогрешимой математики. Но даже предвзятость при выдаче кредита или приеме на работу – это не самое страшное. Настоящая катастрофа начинается, когда черному ящику поручают управлять вашим вниманием. Пока черный ящик просто отличает котов от собак, это забавно. Проблема в том, что сегодня точно такие же математические загадки управляют самым ценным ресурсом на планете – нашим временем. Речь об алгоритмических лентах в социальных сетях. Когда разработчики создавали эти ленты, они задали нейросети очень простую цель. Идеальный алгоритм с точки зрения корпорации звучит так. Сделай все возможное, чтобы пользователь как можно дольше не закрывал приложение. Больше времени в приложении, больше показанной рекламы, больше денег. Алгоритм начал экспериментировать на миллиардах людей, как на лабораторных мышах. Он подсовывал им разный контент и смотрел, на что они кликают, где задерживают взгляд, что комментируют. И этот холодный черный ящик сделал математически безупречный вывод. У каждого человека есть своя уязвимость, за которую его можно держать. Если алгоритм видит, что вы не можете оторваться от смешных котиков или залипательных видео, где режут мыло или моют ковры, он завалит вас тысячами таких роликов. Он ведет вас в приятный, бесконечный цифровой транс. Вы зашли на минутку, очнулись через 2 часа, цель алгоритма выполнена. Но экспериментируя дальше, алгоритм нащупал еще более мощное и универсальное топливо. Оказалось, что ничто так не приковывает внимание огромных масс людей, как гнев, возмущение и тревога. Если показать человеку пост о том, что его политические оппоненты – идиоты, или подсунуть теорию заговора, человек вспыхнет.
Тут в интернете люди неправы, ты понимаешь? Люди в интернете неправы.
Он начнет писать гневные комментарии, спорить с незнакомцами и будет раз за разом возвращаться в приложение, чтобы проверить ответы. И алгоритм, без всякого злого умысла, не имея политических взглядов, просто выполняя приказ максимизировать вовлеченность, начал разделять людей. Одних он погрузил в бесконечный поток пушистых зверей, а другим начал подсовывать все более радикальный, поляризующий и пугающий контент. Стоит вам на секунду задержать взгляд на агрессивном видео, система тут же предложит вам еще 10 таких же, потому что математика показывает, это работает. Итак, рекомендательные ленты начали убивать объективную картину мира. Одни запирают нас в информационных пузырях. 2 человека, живущие на одной лестничной клетке, видят совершенно разную реальность в своих телефонах. Для одного мир полон одних угроз, для другого — совершенно иных. И они перестают понимать друг друга. Самая большая трагедия в том, что создатели соцсетей прекрасно понимают, какого Франкенштейна они породили. В 2021 году бывшая дата-сайентистка Facebook Фрэнсис Хауген передала журналистам десятки тысяч внутренних документов компании и выступила с показаниями в Сенате США. Ее слив подтвердил худшее. Корпорации точно знают, что их алгоритмы разжигают ненависть и поляризуют общество. Но они оказались в ловушке. Они не могут просто зайти в код и удалить строчку «сталкивать людей лбами», потому что такой строчки нет. Там есть черный ящик с миллиардами цифр, который блестяще делает то, что ему поручили изначально. Удерживает внимание любой ценой. Чтобы починить алгоритм, нужно сломать бизнес-модель, приносящую миллиарды долларов. И машина гнева продолжает работать. Если посмотреть на эту историю целиком, возникает пугающее чувство иронии. В 9 веке Мухаммед аль-Хорезми придумал алгоритмы, чтобы внести ясность в запутанные человеческие дела. Он создал строгие инструкции, чтобы исключить из расчетов человеческий фактор предвзятости и эмоции. В середине 20 века, благодаря Норберту Винеру и кибернетике, алгоритмы получили обратную связь и научились реагировать на мир. А в 21 веке мы добровольно отдали машинам право писать инструкции себе. Мы получили черный ящик, который изучил наши слабости, страхи и предрассудки, и теперь продает нам их обратно в обмен на наше время. Инструмент, созданный 1000 лет назад для того, чтобы тушить человеческие конфликты, сегодня стал главным топливом для их разжигания. Но самое ироничное, этот процесс пошел еще дальше. Сегодня, чтобы создавать и обучать новые, еще более сложные нейросети, программисты все чаще используют другие нейросети. Машины генерируют искусственные данные для машин. Машины тестируют машины и сами настраивают их параметры. Мечта аль-Хорезми сбылась в абсолюте. Мы создали систему инструкций, которая полностью исключила человеческий фактор. Человек в этой математической цепочке больше не нужен. Он окончательно вынесен за скобки, оставшись здесь лишь в качестве источника сырых данных и послушного потребителя ленты новостей. Так сказал алгоритм. И теперь нам придется как-то научиться с этим жить. Это был подкаст «До нас дошло». И этот выпуск для вас подготовили Иннокентий Солнцев, звукорежиссер Алексей Попов и нейросеть Gemini. Можете не ставить лайк, алгоритм уже засек ваше время удержания, и теперь мы от вас никуда не денемся.